София, о Софии говорит апостол Павел, кто есть Божья сила и Божья премудрость? Говорит, Божья премудрость, София, кто? Христос. И вот здесь, вопреки прямому указанию Священного Писания, такого авторитета, как апостол Павел, вдруг прививается совершенно иное, но зато мозгощипательное представление о Боге. И, наконец, еще одна из тенденций, которая, может быть, присуща только католицизму, и которая носит странный характер. Католицизм – это религия, вся окрашенная, я бы сказал вам так, в некие человеческо-романтические тона. Богоматерь постепенно и все более в римо-католицизме становится богиней. Вам это нужно знать, поскольку я думаю, что наступит период, когда мы окажемся перед еще одним догматом римо-католической церкви. Учитывая тот характер развития жизни католической и характер деятельности римских пап последнего времени, особенно последнего папы, от него можно ожидать в этом плане что угодно. Речь идет вот о чем. Мы еще потом вернемся с вами, когда будем заниматься совсем другим вопросом, не этим. Речь идет вот о чем. Однажды в одной из встреч, я помню, вдруг нынешний кардинал Этчегерай в своем выступлении вдруг так, между прочим, как само собой разумеющееся, назвал Деву Марию соискупительницей. Об этом мы отдельно будем говорить. Сейчас я хочу сказать совсем о другой стороне, о том, что постепенно культ Богоматери в Римо-католической церкви приобретает несуразные формы. Вы же знаете, что каждой вещи своя мера, и каждому человеку своя мера. Она человек. В римо-католицизме она превращается в богиню, классическую богиню, правда, древнего мира. Помню в одном месте заседаний, сидим и заседаем, картина. Вы знаете, что с XIII века в римо-католицизме фактически икона прекратилась. Икона сползла к картине. И там начались картины, а не иконы. Вы можете себе представить, чем отличается икона от картины. Это не икона, конечно, а картина. Так вот, что же это за картина была? Бог-Отец в центре, впереди Него, обращаясь к зрителю, сидит Иисус Христос, Дева Мария. Сидят на одинаковых престолах, на одинаковой высоте. Над ними несколько возвышается Бог-Отец, ветхий деньми. И одинаковые над ними держат короны, одевая на них. Полное уравнение. Искупитель и соискупительница. Вот эта тенденция идет. Она очень ярко выражает себя во всем, в очень многих вещах, в самом культе, в богослужении, в учении, как видите, в живописи. Откуда идет это начало? Совершенно понятно. Если вы спросите какого-то римского богослова, что у вас появилось, Богоматерь уже четвертая ипостась, он, конечно, с негодованием отвергнет. Скажет, ничего подобного, мы исповедуем Святую Троицу. Практически, интуитивно, будем говорить, как естественный порыв, выражается в том, что Богоматерь превращается вот в эту богиню, входящую, если хотите, в лоно Святой Троицы. Эта тенденция совершенно очевидна, ясна. Хотя, повторяю вам, что на ваше недоумение вам дастся классический православный ответ. Вот эти тенденции присутствуют. Их истоки – семейная триада. Этот прямой и грубый антропоморфизм, когда мы хотим представить себе Бога Троицу по образу и подобию семьи человеческой. Я сейчас не буду давать вам возможность спрашивать меня. Хорошо, мы перейдем дальше. Если у вас возникнут вопросы, если у меня останется времечко, то пожалуйста, тогда зададите вопросы. Если нет, то тогда по группам, когда будем встречаться. Сейчас, поскольку мне надо вам привести еще другие аналоги, чтобы вы имели представление о том, в какой атмосфере возникло это христианское учение о Троице, могло ли оно возникнуть. Значит, видите, семейная триада никак не могла быть тем стимулятором, тем источником, из которого возникло христианское учение о Боге Троице. Не могло, совсем не то. Самый распространенный, кстати, вам сказать. И я бы сказал даже так, пожалуй, единственное, с которым соприкасались, может быть, авторы Евангелий. Все прочие, что, о чем я вам скажу дальше, это же будет совершенно второстепенное, о которых, может быть, даже, то есть, скорее всего, апостолы просто ничего не знали. Но так уже, для полноты картины, я вам назову еще некоторые из них. Вторая интересная вещь, интересная идея, но сразу вам скажу, возникшая гораздо позднее, где-то в середине первого тысячелетия нашей эры. Так что, в общем-то, и к вопросу-то к нашему не имеет практически почти никакого отношения. Но для тех, кто мыслит не исторически, а предметно, для тех сам по себе факт таков, что на него часто ссылаются. Речь идет об известной индуистской Тримурти. Что это такое, с чем ее едят? Я бы сказал так, что после буддийский брахманизм, а как известно, буддизм возник где-то примерно в пятом, в середине тысячелетия до нашей эры. Так вот, после буддийский брахманизм выступает в виде двух течений основных, которые сейчас являются главенствующими в наше время. Это шиваизм и вишнуизм. Так они называются по именам своих главных богов. Шива, не путайте с словом «в», впереди не добавляйте. Не в Шива, а Шива. И второе, значит, Вишну. Не Вишня, а Вишну. По имени этих двух богов. Так вот, попытки слить эти два течения фактически имели место на протяжении всей послебуддийской истории. В брахманизме, не в буддизме, а в брахманизме. Почему они делались? Ну, понятно. Вы знаете, каждый такой религиозный раскол, он всегда приводит и к расколу уже человеческому. Все это порождает разделение. Поэтому, кстати, обратите внимание, всегда и все государи стремились к чему? Создать единую религию в империи. Способов к этому, как вы знаете, множество. Так вот, также делались попытки и здесь слить их. Но эти попытки ни к чему не привели. И до сих пор в Индии единой религии нет. Хотя эти два течения являются главенствующими. Так вот, многие, тем не менее, новобрахманистские течения теоретически исповедуют все-таки некий синтез этих двух течений. Синтез, который наиболее ярко выражается в учении о трех богах, которые составляют некое единство. Если в вишнуизме и шиваизме там совершенно четко, кто является главным богом и кому поклоняется, то в этих, ну как их назовем, секты, если хотите, там есть нечто другое. Там, если хотите, исповедуется троица под названием через черточку Брахма, Вишну, Шива. Брахма, Вишну, Шива. Именно они трое выражают полноту божественной, если хотите, сущности. Что подразумевается под каждым из них? Брахма рассматривается как Созидатель. Ну, если хотите, Творец, Вишну как промыслитель, Шива как разрушитель. Но что при этом конкретное мы находим? Первое. Эта троица явилась продуктом чисто человеческих, даже подчас далеко не религиозных тенденции. То есть учение о Тримурти это не есть какой-то акт откровения. Нет, нет. Это попытка соединить религиозные течения. Это известно каждому, будем говорить, что ли, ну, исследователю индуизма. Во-вторых, что обращает на себя внимание, очень такой важный факт, что сами эти секты или направления, которые исповедуют эту Тримурти, тем не менее, и это очень любопытно, не имеют единства. В чем? А вот в чем. Что во всех этих сектах главой или началом Троицы считается или Вишну, который порождает Брахму и Шиву, или Шиву, который порождает Брахму и Вишну. Кстати, нет ни одной секты, говорят, которая бы исповедовала именно Брахму как начальника, источника Вишну и Шивы. Я помню, когда там был, все-таки спрашивал об этом культе Брахмы. Мне сказали, что его почти нет, и он сохраняется только в некоторых, очень небольшом числе каких-то деревеньках. В основном же это только Вишну и Шива. Вот два главные божества. Вот, как я вам сказал, объединение их произошло где-то в середине первого тысячелетия нашей уже эры. И, кстати, уж не знаю, правда или неправда, но есть основания так полагать, не без влияния христианства. Не без влияния, то есть учения о христианской Троице. Но я бы хотел указать еще на один аспект этого объединения. Вокруг чего объединены эти божества? Собственно, что является средоточием этого объединения? Я вам сказал предпосылки, какой характер носит. Сказал, что это попытка объединить религиозные течения. Сказал о том, что христианство тут возможно, то есть есть все основания считать, что имело влияние. Но самое-то несколько другое даже, я бы сказал. Все они исполняют эти три бога разные функции по отношению к миру. К миру. Разные функции по отношению к миру. Кто по христианскому учению является создателем нашего мира, не знаете? Бог и все. Разве? Вот как. А я тоже думал, что Бог Отец творит, Иисус Христос промышляет, а Дух Святой разрушает. Нет? Нет. Вот искушение. Ну, невежество всегда подводит, вы знаете, да. Вы видите, посмотрите, ну что ж тут общего с Святой Троицей, этого Тримурти-то, Господи, еще указывает. А я вам еще прибавлю сейчас, и вы увидите совсем интересные вещи. Ведь кроме главного бога, там Вишну или Шиву, у них, как и положено, есть не только множество других богов. Это раз. Но во-вторых, самое интересное, у них есть жены. Ведь откуда боги-то прочие появляются? Совершенно очевидно. У них жены есть. И вот сейчас я вам назову их. Супруга Вишну, у Вишну, это богиня Лакшми или Шри. Является богиней, ну, вам подлиннее или покороче ее? Ну, два назову. Лакшми или Шри. Лакшми, конечно, поблагозвучнее, конечно, звучит. Тем более, что она богиня красоты, богатства и счастья. А вот супругой Шивы является богиня Дурса или Парвати. Ну, вы все по истории религии, вы это лучше меня знаете. Ее также называется Кали, богиня Кали. Это у храма Кали, кстати, жил Рамакришна-то, знаменитый. Ну, как-нибудь его упомянем еще по другому случаю. Так вот, авторы пишут, что вот эта богиня Кали – это самый жуткий образ из всех, созданных индуистским воображением. Ее изображает осклабившийся в зловещей гримасе с массой рук, с ожерельем из человеческих черепов. Ей приносились человеческие жертвоприношения. Не знаю, неужели у кого-либо ну, не знаю, хватит легкости сравнивать Тримурти с христианской Троицей. Еще две мысли. Обращаю ваше внимание на эллинскую Гекату. Была такая богиня, Геката. Почему она привлекает внимание наше? Потому что это богиня Геката, трехликая богиня. Трехликая. Это необычная совсем богиня, да, которая отличается от всех других. Она имеет, если хотите, три маски, три лица. У нее три функции. Это богиня неба, земли и преисподней, или моря, там разные варианты, неважно. Она богиня трех сфер жизни. Отсюда три лица у нее, трехликая богиня. Но она одна, только является в различных образах, в зависимости от того, какую сферу в данном случае она представляет. Неужели это подобие христианской Троицы? Странно предположить даже. Правда, богиня Геката как раз современница происхождения христианства. То есть ее культ был в то время. Он незначительный совсем, но был. И в этом отношении она представляет для нас интерес. Но, как видите, этот интерес, увы, не достигает искомой цели. Ну и, наконец, еще один образ, о котором можно сказать, хотя, опять-таки, он выступает за рамки, по крайней мере, временные рамки, которые позволяли бы включить этот образ в контекст нашего вопроса. Речь идет о так называемой неоплатонической триаде. Сам неоплатонизм уже возник в третьем столетии. Во втором столетии, извините. Сам неоплатонизм. То есть во втором столетии нашей эры. То есть когда христианство уже было, когда христианство уже проповедовалось, и учение о Святой Троице достигало ушей даже и эллинских философов. Хоть правда, помните, они пригласили ведь апостола Павла послушать. И хотя сказали, что послушаем тебя другой раз, тем не менее это кто другой раз, а кто и в этот раз. Но, одним словом, идея христианского понимания Бога достигала их. Но так уж для формы скажу вам, что неоплатоническое понимание Бога носит совсем, просто совсем другой характер, нежели тот, о котором говорит христианство. Там другая идея. Там идея, если хотите, эманации определяет понимание божества. Высшее начало, которое даже и назвать нельзя. И поэтому неоплатоники назвали его единым, единое. Неоплатонизм, если бы мы пытались определить его в терминах вот тех трех богословий, о которых мы говорили, то можно назвать как апофатическое учение о Боге. Так вот, божество непостижимо и невыразимо, говорят они. И они называют, чтобы как-то все-таки назвать это невыразимое, называют его единым. Вот это единое, о котором мы ничего сказать не можем, эманирует. Ну, как вам сказать, эманация? Эманация – это проистечение, такое естественное такое исхождение, проистечение. Они часто сравнивали это с некоторым, ну, своего рода каскадом или чашей. Чашей, в которой непрерывный подходит поток воды, и она преизливается, эта чаша. Ну, разные у них есть образы. Так вот, это единое, преизливаясь, эманирует ум или нус. Кстати, любопытно, что нус. Любопытно в чем? В каком отношении? Что христианство говорит логос. Логос тоже можно перевести как ум. Христианство говорит логос. Неоплатоники говорят нус. В свою очередь, этот нус, в свою очередь, слышите, эманирует душу мира. Эта душа мира является собранием всех идей, этого нашего уже мира. Все идеи, почему называется неоплатонизм, что многие идеи известного греческого мыслителя Платона здесь сохраняются, трансформируются и таким образом создают некую новую картину мира. Душа мира содержит в себе идеи всего мира. Мир возникает в результате ниспадения, если хотите, этих душ, присутствующих в душе мира. Человек – это есть не что иное, как некая уже деградация, ниспадение души в хаос, вот этой материи, в мион. Мион – это значит бессущностный. Ми – это отрицание, не. Бессущностное. Материя – это нечто бессущностное. Более того, оно не только бессущностное, а в силу своей бессущностности оно является таким образом отрицательным явлением. Ниспадение души в этот мир является только следствием греха. Так вот, этот сам мир даже во всем своем проявлении – это есть уже некая деградация. Тот мир, который открывается человеческому взору, человеческой душе. Таким образом, дается вот эта мысль о божестве, которая постепенно нисходит до доступных человеческому восприятию форм существования. Ну, вот теперь посмотрите. Хотя не имеет, правда, никакого значения, подобно ли неоплатоническая триада или не подобно, поскольку христианство возникло на 200 лет, можно сказать, ну, на 150 лет, по крайней мере, раньше. Но, тем не менее, даже сопоставление неоплатонической триады с христианской троицей показывает первое. В христианской троице нет никакой идеи эманации. Причем эманации какого рода? В неоплатонизме каждая последующая ступень уже ниже предыдущей. То есть указа прямая субординация, нисхождение именно. Христианство утверждает, и христианское богословие, о равенстве всех трех лиц. Единосущие, они одной сущности, единой сущности. Не деградации, не излияние этой сущности ступенчатое, в которое идет постепенное умаление этой сущности. Нет. А это единосущностное, без всякой субординации. Я не говорю уже о других сторонах, которые также очень важны. Нет и речи в неоплатонизме о том, чтобы ум, нус, мог воплотиться. Это совершенно невозможно. Материя, сказал вам, что такое. Воплощение ума немыслимо. В принципе, христианство настаивает, и это является центральным догматом христианства. Какое? Воплощение Сына Божия, воплощение Логоса. Для неоплатонизма, ну, выразимся религиозным языком, это просто богохульство. Вот я вам назвал просто несколько этих вариантов с одной целью, чтобы на этих примерах, на этих картинах, имеющих для нас очень важное в данном случае значение, показать, что то учение о Святой Троице или о Боге, которое присутствует в христианстве, не имеет аналогов в религиозном и философском представлении той эпохи. Да не только той эпохи, а вообще всех предшествующих эпох. Нет этих представлений. И отсюда мы и понимаем, почему такие были энергичные попытки всю историю, происходящую до настоящего времени, попытки исправить христианское учение о Боге. До сих пор его исправляют. Не вмещается оно в рамки вот обычных наших логических схем, которыми жило человечество. Вы, друзья мои, я обращаю ваше внимание, что все естественные религии и все учения этих религий, они логически понятны. Вы слышите? Они понятны логически, они оправданы, поскольку они все проистекают из реалий этой жизни, из реалий самого человека, из реалий его логики, его мышления. Они все понятны. Христианство как раз дает нам представление о Боге, который выходит за границы. Оно не противоречиво, но оно и не в то же время не вмещается в рамки этой логики. Обычной логики. Я не знаю, может быть, когда-нибудь что-то кто-то и поймет. Может, до чего-то человеческая мысль достигнет. Я не знаю этого. Вот у Раушенбаха, у академика Раушенбаха, есть же статья там о понимании Святой Троицы. В общем, много было разных статей. У Владимира Соловьева есть целый трактат о понимании Святой Троицы. Уже многие писали. Мы в прошлый раз с вами говорили о тех аналогиях, которые приводят святые отцы. Но это аналогии. Солнце, свет, тепло. Пожалуйста, да. Аналогий много. Наиболее удачные, как мне кажется, аналогии. Конечно, соединена с человеком, поскольку человек есть в преимущественной степени образ и подобие Божие. Через него мы можем что-то понять, хотя прекрасно осознаем, что всегда это понимание будет неким намеком, а не раскрытием самого существа божественного, как нам открыто это в Евангелии. Ну вот так, друзья мои. Я хотел еще об одном вопросе поговорить, но прям как в Золушке, наше время истекло. Что такое? Кроткие лица и стук. Так еще ж 2 минуты. Замерзли. Ой, молодежь пошла. Ну что, вопросы будем или нет? Или вопросы частным порядком? Частным порядком, да. Ну хорошо.
Всего доброго. До свидания.